радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Издательство «Даниловский благовестник».
Кандидат исторических наук Максим Емельянов-Лукьянчиков. Ориентируясь на наследие выдающихся русских мыслителей, мы выработали собственный ответ на ключевые вопросы отечественной истории. Цель этой передачи – выяснить, насколько мнение теоретиков совпадает с миропониманием современных практиков русской духовности, культуры и государственности. Давно назрела необходимость ответить на эти вопросы русской истории – и расставить акценты. Сегодня мы пригласили в студию известного общественного деятеля, председателя фонда «Исторические перспективы», доктор исторических наук Наталью Алексеевну Нарочницкую.
Добрый вечер, Наталья
добрый
Алексеевна.
Вечер, добрый вечер.
Начать мне хотелось бы с такого вопроса. Как известно, существует два основных представления о том, что такое цивилизация. Одно представление восходит к деятелям эпохи Просвещения и очень популярно в современной либеральной среде. И оперирует таким словосочетанием, как общечеловеческая цивилизация.
Да.
Глобальное такое представление. А другое, внесенное в науку и общественное мнение трудами Данилевского, Леонтьева, потом Шпенглера и Тойнби, говорит о локальных цивилизациях. Вот как, на ваш взгляд, какое из этих представлений, из этих дефиниций наиболее отвечает все-таки исторической реальности?
Давайте еще раньше полезем. На самом деле, конечно, вы правы, это такой спор между сторонниками цивилизационного подхода, из последних называют вот Хантингтона, и сторонниками движения мира, в общем-то, к одному и тому же образцу, что, в общем, роднит эти концепции с марксизмом. Марксизм есть детище эпохи Просвещения, безусловно. Кстати, либерализм – это не антипод, а всего лишь двоюродный брат. И те, и другие, делая акценты, как и передача названа, на разные стороны, но, тем не менее, имеют одну и ту же цель – построение единого, бесклассового, как они говорят, безнационального, безрелигиозного, глобального сверхобщества под единым глобальным управлением. Оно может быть только материалистическим и, безусловно, воинствующе атеистическим, потому что именно вот разницу цивилизаций, конечно, изначально определяет религиозно-философская картина мира. Вот, ответив на великие вопросы, что есть Бог, что есть тварный мир, как они соотносятся, что есть человек, поэтому каков смысл жизни его на Земле. Люди по-разному ответили, они выстроили совершенно разные общества с разной философией права, например, ибо философия права всегда зиждется изначально, знаете, на тождестве закона и понятия греха, потому что изначально, прежде чем, скажем, определять меру наказания, меру вины, нужно же считать поступок плохим, а откуда это изначально вытекает из религиозного канона, а потом уже в развитии становится юридической нормой, которая всегда немножко отстает от религиозного канона, потому что, ну, что такое норма права? Это такой компромисс между нравственной заповедью и обстоятельствами. Но родились разные этика взаимоотношений мужчины и женщины, родителей и детей, взрослых детей и старых родителей, отношения к власти, к государству. Кто такой жизнь, говорят, общечеловеческие ценности. Скажите, а есть единое толкование, разве что есть человек?
Нет. Я вас об этом и спрашиваю.
Нет, конечно. Правоверный индусу вы скажете, что жизнь – высшая ценность, он усмехнется, потому что, возможно, в образе человека жизнь для него – это лишь наказание за грехи, совершенные в другой жизни. И чем смиреннее он исполнит свою вот карму в этом, по его мнению, тем, может быть, он заслужит лучшую какую-то долю в своем перевоплощении. Для христианина совершенно иначе. Нам мало прожить свою жизнь, так просто удовлетворив свою потребность. Нам важно ее оправдать в собственных глазах. Потребность задуматься о нравственном содержании собственного поступка – это именно вот признак христианской цивилизации. И причем произошла такая универсализация. То есть именно вот эти нормы нравственные, они всеобщие для нас. Мы же «не убей, не укради» действует для нас всегда. Для нас грех обманывать, независимо, даже если это самый негодный человек, сам обманщик, понимаете? И когда мы подаем руку утопающему, мы же не судим его в этот момент и не говорим, прошу, а ты часом там жене не изменял или не воровал вчера? Или в этот момент мы не судим, мы просто испытываем сострадание к ближнему.
То есть таким образом можно говорить о том, что у разных культур ценности разные, а вот то, что мы теперь слышим, включается в понятие общечеловеческие ценности,
конечно.
Общечеловеческая цивилизация – это такой фантом, которому
конечно,
нас ведут
конечно,
в будущее.
Абсолютно.
Но который это... в реальности никогда еще не существовал.
Нет, это и есть вот то самое опасное, предсказанное в Откровении Иоанна Богослова, если это будущее, это не гармония разных подходов и поисков, а именно приведение к насильственному, к единому образцу, вот этой к одномерности, да еще на безрелигиозной основе, это вот именно шаг вот тому последнему времени. Это в наставлении Лаодикийской церкви, как вот по толкованию многих богословов и православных, и католических, вот эти наставления там Пергамской церкви, это как бы периоды христианской истории с ее взлетами и падениями. Если Пергамской церкви это период, это символизирует именно, когда государство становится христианским, и вот ты знаешь, что твое дело, ты живешь у престола сатаны, но содержишь слово мое и не отрекся от веры моей. То есть государство – это центр житейских попечений и забот. Здесь и орудует больше всего враг человеческий, здесь больше всего соблазнов. То есть выстаивание вот в таком узле усугубляет подвиг веры. То вот уже потом, когда наставление идет Лаодикийской церкви, «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч». О, если бы ты был горячий или холоден, а как ты не холоден, горячий, то извергну тебя из уст моих. То есть вот эта теплохладность, то есть неразличение добра и зла. Ведь смотрите, у Достоевского-то в «Бесах» ведь это предсказано вот в образе Ставрогина. Страшный конец у него, потому что он не может жить, не различая добро и зло. Петруша Верховенский еще на пред такой дворительной стадии. Он знает, что творит зло, наслаждается им, но он прекрасно знает. А здесь выведено вот это вот крайно, когда уже нету разницы, для него абсолютно нет разницы. Ну и кончил он, повесился. Гражданин кантона Ури висел, помните?
Среднеевропеец, как идеал орудия
совершенно. Всемирного разрушения. Это у Константина Леонтьева, конечно. И посмотрите, как гений Достоевского вот в этом образе показал, как и разрушение национального самосознания тоже есть часть вот этого нигилизма, потому что он же не хотел быть никем, ни гражданином никакой страны, и он выбрал, стал гражданином кантона Ури в Швейцарии. О, как! Поэтому любить отечество – это как раз следовать, по-моему, все-таки заповедям. Преклоняю колено свои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небе и на земле. Послание апостола Павла Ефесянам, мне кажется, и на всех языках – это «ланд», «земля». То есть это даже не государство, а именно отечество. Вот недаром русские князья клялись русской землей, когда еще не было единого русского государства.
Понятие «русская цивилизация», как вы считаете, оно
умозрительное
или это реальное?
Вы знаете, давайте так скажем. Мы, безусловно, принадлежим к общехристианской цивилизации, и нас, конечно, даже с теми же католиками роднит больше, на мой взгляд, чем с Америкой.
С католиками-традиционалистами.
Да, да, да. Потому что мы апостольское христианское, но... Мы по-разному ответили в своем вот уже реальной жизни в Боге, в государственной жизни, приняв православную мировоззренческую раму. Мы по-разному в своем историческом творчестве ответили на два главных вопроса о искушении властью и хлебом, плоти и гордыней. Не случайно, по-моему, пишут, что вот гетеский Фауст выразил тип отступления западного человека, вот этот скепсис, нигилизм, нежелание над собой никакого судьи иметь. А вот карамазовский бунт против милостивого Бога, который и он не в силах стерпеть, что Господь попускает несправедливость на земле, и вот эти слезинки ребенка, вот этот вызов, он рождает другое тоже отступление от Бога. То есть мы по-разному от него отступали, и получается, что мы к просвещению разошлись, потому что Россия все еще не отказывалась от той религиозно-философского православного основания и своей государственной идеи. И вот эти конструкции философии прогресса, они наталкивались, это было полное несоответствие. Мы жили еще по правде, а не по праву. А либеральная наша интеллигенция, она все хотела подражать, бросилась за Робеспьерами. Ну, кстати, не помогли ей. Да, Европа нас все равно считает варварами. Заморожены были марксизмом, но когда оттаяли, нам так захотелось, наоборот, зачерпнуть еще вот того для нас незакрытого колодца. Им хочется вернуться, восстановить традиционные ценности, ниточку этой истории. А Европа, которая пошла уже вот в такой либерализм, полностью отринув свои почти апостольские корни, она на нас сейчас смотрит с вольтерианской гримасой насмешливой. Вот это противоречие я прекрасно вижу. Для чего все эти теории, особенно современные, либеральные, они такие мелкие, они на Западе уже, я чувствую, что там часто бываю, мне приходится выступать, дискутировать, что вот именно философская подкладка, она столько стала бедной и узкой, она очень похожа стала на марксистскую. На самом деле, не
Константин
только...
Леонтьев говорил, нет, да, крупноты.
Нет крупноты. Вот мои слова часто все рассматривают такими антизападными, а я говорю, как Константин Леонтьев, это мой скепсис, он направлен именно только против той Европы, которая, по словам Константина Леонтьева, сама в себе уничтожила все великое, изящное и святое. Европейцы и даже первые либералы, воспитанные в христианском обществе, отдавали свои жизни на эшафоте за веру, отечество, честь, долг, любовь, за право на свободу своего, так сказать, внутреннего, ну, скажем, поиска, сомнения. И они восставали тогда против принудительного огосударствления, скажем, чисто религиозных толкований всего и вся. А сейчас же либералы навязывают огосударствление чисто их, сугубо либеральных, крайних, атеистических. Крестьянину в Европе уже очень трудно, уже не политкорректно, как они говорят, скажем, осудить там содомский грех, например, вон Рокко Буттильоне. Потерял свой пост, когда, как правоверный католик, на вопрос, как он относится к этому явлению, говорит, ну, я как католик считаю это грехом. Боже мой, что началось, его освистали все леваки, либералы, коммунисты и вообще все. И он потерял свой пост. И вот я абстрагируюсь даже от суждения по содержанию этого вопроса. Думаю, а куда же идет Европа со своей свободой, если попирается первое поколение таких хваленных прав человека, как свобода совести и слова? Получается, что христианин не может высказать суждение, вытекающее прямо из вероучения и из Писания. А меня, когда я вот так прокомментировала, меня же на сайте ГРУ вообще записали как врага, там в числе там 10. Да. Мне на них глубоко, конечно, безразлично, но, может быть, даже это почетно. Как современный человек, я не считаю, что их надо в тюрьму сажать совершенно, но никакая демократия не позволяет меньшинству безнаказанно оскорблять все то, что дорого и свято для большинства. Вот это они тоже должны все-таки понимать. Значит, не должно быть вызова с их стороны. Сейчас знаете, что происходит? Ведь грех был всегда и разный. У одного один, у другого другой. В Ветхом Завете перечислено все уже. Но никогда еще человечество не стояло такой опасной черты, когда оно уже требует признание равночестности греха добродетеля. Да. Вот это, вот тогда он овладевает полностью. Это вот начало, я считаю, царства зверя, когда вот эта теплохладность в отношении, вот это острое чувство грани между добром и злом, между грешным поведением, между плохим поступком и добродетельным, правильным поступком, это всегда было свойство именно христианского мира, и даже великая европейская, между прочим, литература, она же пронизана вот этим мучительным выбором. Посмотрите, монологи и злодеев, и праведников, они же всегда возникают, когда герой должен какое-то решение принять, либо приступить на нравственную норму, либо все-таки поборов в себе и страх, и все, наоборот, выстоять. Это вот двух смертей не бывать, одной не миновать, честь дороже жизни, говорят герои Шиллера, монологи Макбета того же, да, он же приступает, но он же мучается перед этим. Значит, он прекрасно понимает, что за пределом вот этой черты уже зло и преступление. А сейчас нет, свобода, все это индивидуальные собственности, особенности суверенной личности. Вы знаете, свобода, которая не имеет границ, она вообще исчезает, потому что все, что не имеет границ, не имеет определения. Это растворение получается. Вот я существую, пока есть не я. Недаром в теории относительности материя перестает быть собой по достижению определенной грани физических даже условий. Вот поэтому вот эта импотенция культуры современной, потому что она утратила именно нравственные поиски, поэтому ковыряется только в формах, а все приелось уже. Не приедается только поиск духовный. Не может он вечный источник трудный вдохновения. Поиск, да. Но есть консерваторы в Европе, о которых вы мало прочтете в нашей прессе, а я их знаю, которые так с надеждой смотрят на Россию и даже говорят мне, что вот только на вас и надежда. Это, как правило, католики традиционные. Хотя как с церковью с ними очень трудно диалог вести. Они, но как с личностями...
Они как раз даже более противопоставлены.
Да, но как личностями, это вот никакой дилеммы России и Европы. Поверьте, я вот жила в одной такой семье, причем аристократической. Мы сходились во всем. Девочки молодые, там 17, 19, 22, ровесники моего сына. Вот я вспоминаю свое детство, как меня папа воспитал. Они даже на фортепиано играли те же пьески, те же стихи учили, которые из классической литературы, которые я учила. Также папа не хочет, чтобы они курили, а если они там покуривали, то мама под фартук прятала их сигарету, когда папа входил, и так пальцем вот, ну, они при нем, значит, старались. То есть вот все как-то, и очень верующие эти девушки, и вот семья, у них есть послушание, они какую-то старуху в церковь ей поручила навещать раз в неделю, мыть и убирать ей, католики. Девочки, между прочим, герцогини, вот и старые аристократии. Вот наши бы золотой молодежи вот так бы старушку помыть, раз в неделю сходить, а не в Куршавеле, в Альпургиеве ночи устраивать. Девочки, герцогини. Там молодой Габсбург заходил, ручку мне целовал. То есть вы видели их. В юбке, в клеточку. Папа брюки даже не любит, чтобы носили. Только когда папа нет, с брюк ходит. Вот так. Я там доклад делала в одном обществе, и там как раз была агрессия в это время против вот сербов, бомбили их, и я там переводила на немецкий язык сама, потому что они не захотели, чтобы я на английском, а немецкий я хуже знаю, мне надо было тогда написать текст. Хозяйка говорит, я помогу набрать тебе, значит, на компьютере все это. Я ей диктую о том, что агрессия против суверенного государства в центре Европы, значит, Сербии, которая подписала Хельсинский акт, основателю ООН, и все это сокрушительное банкротство, я по-немецки я диктую либерализма как философии, демократии как практики. И вот эта аристократка поворачивается и говорит, умница, молодец, таким, представляете, вот. Где-то вы прочтете про них, вот у нашей прессы. Наши же западники, они же не знают Запада. Они думают, что Запад – это банки, гражданское общество, клише, и права человека. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова, Пушкин писал. Я не ропщу о том, что боги мне отказали в сладкой участи оспоривать налоги или царям мешать друг с другом воевать. И горе мало мне, свободно ли печать, морочить олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова там. И вот он говорит, вот это акцент на внутренней свободе, на суверенности личности изнутри, а это главный источник даже и потребности свободы во внешней жизни. Это русские философы пишут, Астафьев, Лев Тихомиров, превосходные работы, конечно. Они вот и показывают, как различное может быть наполнение чего. Если свобода для чего, значит, необходим нравственный ориентир для чего. Ведь свобода совести – это же не свобода от совести. Это же не свобода совершать любую мерзость и непотребство, мотивируя, что индивид свободен. То есть исчезновение понятия греха – это конец человечества, это история без нравственного целеполагания. И об этом трубят и европейские такие христианские консерваторы. Только они там загоне. У нас в этом отношении больше свободы слова и совести. Вот такие дискуссии у нас политкорректные, а там нет. Зато там политкорректно говорить, какая подружка у президента, где они встречаются, какую операцию на мочевом пузыре сделали у вице-президента, и какие там болезни и
снимать
прочее.
Фильмы с туалетным юмором,
да,
пачками.
Да, 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 особенно в Америке. Поэтому это тоже разница, как сказать, в культуре, потому что закон, может быть, и разрешает у нас что-то, что там, но люди сами этого не делают, потому что это, ну, другой культурный контекст.
Вы в своей книге «Россия и русская мировая история», да, четко разделяете демократию и либерализм.
Да.
Вы не могли бы несколько слов на эту,
конечно,
тему сказать?
Конечно, конечно. Демократия – это все-таки такой механизм, обеспечивающий сосуществование в обществе разных мировоззрений. Она может быть действительно оптимальна, когда в обществе отсутствует или утрачен единый религиозно-философский идеал. Потому что если он не утрачен, если полное единение, то тогда, конечно, вот православное самодержавие – это такая идеальная, ну, может быть, из всех опробованных форма реализации православной идеи в государственности. Но для этого нужно, это пишет Зызыкин, не кто-нибудь, которого Антоний Храповицкий назвал выдающихся толкователей вот всей вот этой круга идей, связанных с православным самодержавием. Он пишет, что необходимо единство христианского идеала у монарха и народа. Если его нет, то это уже декорация. Поэтому демократия – это больше категория формы, это возможность в обществе сосуществовать. Ей могут пользоваться разные мировоззрения. Но либерализм – это мировоззрение, это философия, это такое уже развитие идеи просвещения об автономности человеческой личности от Бога, а значит, потом неизбежно от нравственных норм, которые вытекают из религиозной картины, а затем национальных и прочих, и прочих. Вот этот вот индивид, атомизированный, который сам себе назначает свою систему ценностей, и поэтому может и вполне дойти даже отрицание грани между грехом и добродетелю. Это вот либерализм, конечно. А нынешняя стадия даже в науке называют либертарная, уже либертаризм, это уже крайне. Знаете, они кричат, что полная свобода личности крайне левая, на самом деле, по всем классическим определениям, а вовсе не правая. У нас левыми в обществе по-прежнему называют только, я бы сказала, наивных таких адвокатов материального распределения справедливого. А левизна – это гораздо более широкое понятие.
У нас с терминами вообще очень плохо.
Да, это курьез постсоветской нашей вот всей этой истории. Он сделал правыми Хакамаду, Новодворская, которая левее любого Ампилова, разумеется, по философии. Поэтому либеральная демократия – это священная корова нынешних западников, но это совершенно неверно. Демократия может быть национальной. Термины эти введены еще 22 столетия назад, эполибием и Аристотелем. Причем здесь либерализм вообще?
Античная демократия, европейская демократия – это четкие вещи.
Кстати, они же тогда уже предсказывали.
Демократия?
Ну вот отцы-основатели этих терминов, греки, Аристотель и Полибий, они же указывали на неизбежное извращение всех этих форм организации общества, если они одни только. Потом они говорили, что сочетание должно быть и монархии, и демократии. Демократия вырождается в охлократию, то есть власть толпы, манипулируем с голубого экрана. Вот народ мнит, что он управляет, мнимая кратия у него, а она манипулируется через вкладывание вот этой жвачки. Недаром мой папа, когда мы приехали из коммуналки, мне было 9,5 лет, а в отдельную квартиру у всех уже были телевизоры, папа профессор был, человек нестесненный средств, он стоял намертво, телевизор не покупал. Просто уже купили, когда уже вот такой вот уже был экран огромный. И он презирал и говорил, это вкладывают в жвачку, отучает самостоятельно мыслить. То смотрел телевизор, когда он мимо проходил, вставали невольно, чтобы показать, что они не хотели, они просто так присели. Значит,
случайно
и, конечно, не
разрешили.
Да-да-да, случайно так подсели новости посмотреть. Нынешнее телевидение, конечно, во всем мире, оно очень оглупляет. Кстати, вот православные люди, мне кажется, они наименьшей степени подвержены вот этому обработке.
Потому что есть стержень.
Есть стержень, вот, вы правильно сказали, барометр внутренний, который как бы вот позволяет распознавать вот эти все подмены. Мне кажется, поэтому не дают православным. Не потому, что они меньше всего вот этому, знаете, политическому вот манипуляциям, вот этому политтехнологиям подвержены.
Наверное, даже многие православные согласились бы с определением Освальда Шпенглера, что демократ старого закала теперь требовал бы не свободы для прессы, а свободы от прессы.
Конечно. Они были борцами против злоупотребления католической церкви, сословного суда, вот этой абсолютных монархии, оторванных уже от нравственного в Европе. Это же не Сергей Адамович Ковалев, либерал современный, который в Совет Европы приезжает для того, чтобы, потирая ручки, наслаждаться, показывая, как сладостно отчизну ненавидеть и желать поражения собственному правительству. Это немыслимо, это даже неблагородно. Вот даже в Думе, знаете, вот комитет по международным делам, там же из разных фракций и прочее, как переезжаешь границу, вообще, раз ты помнишь вообще, кому там лавры достанутся, все. Важно защитить интересы страны, потому что это же не партийная задача, а национальная. А либералам, как и вот крайним марксистам, всегда было свойственно вот это полное отщепенство от интересов своего государства. Это Петр Бернгардович Струве, кстати, в сборнике «Вехи» же сказал еще. Вот, он сам прошел через это все, и он сказал, идейная форма существования российской интеллигенции – это отщепенство от государства и его интересов. И они гордятся этим. Более того, для них это доблесть, это кредо, это философия, вот этот гражданин мира, не связанные узами с своими государствами. У них другие критерии совершенно. Они и международное право хотели бы классическое порушить, чтобы было это не право между народами, где в основе суверенитет не только материальный насчет ресурсов, но это суверенитет духовный, защищающий свою культуру, защищающий свои толкование великих вопросов. Эдакий человек-турист такой путешествующий. Такому не нужно национальное правительство. Мировое гораздо лучше, конечно. Ты где хорошо, там и отечество.
В тысячелетнем пути России вы видите корни русской демократии? Не сейчас,
Ну, на самом деле в России вообще нет такого государства, где бы не были формы такого народного волеизъявления, которую, в общем, называют демократией, если это волеизъявление как-то структурируется и возникают механизмы, когда реализуется это уже в государственных актах каких-то. И вече было, и сельские сходы, и чего только не было. А вы знаете, кстати, у нас заменили праздник 7 ноября на 4 ноября. Нация не подготовлена, потому что никогда вот самому этому событию преодоления смуты не было дана должная оценка в исторической литературе. Сначала был классовый подход. Если бы Казьма Минин не был бы простым посадским человеком, может быть, вообще бы не удостоились такого. А тут явно снизу же шло все это. Знаете, а ведь смысл в том, что русский народ сам снизу восстановил государство и как носитель суверенитета, и как институт управления территорией. Потому что к этому времени государство не существовало. Русское государство фактически прекратилось. Поэтому приход поляков – это следствие этого, а не первопричина. И праздновать, извините, изгнание полячишек – это как бы
мелко.
Мелковато, да. Я вот все время возражаю, мне просто стыдно. То мы догоняем Португалию, то празднуем изгнание поляков. Мы посильнее били. И потом это следствие. Чего взять с чужих, которые да еще вечно зарились на эти восточнославянские земли? Вот боярская верхушка вся передралась, предала. Династия прекратилась. Ведь даже прекратилось сообщение между населенными пунктами, потому что был полный распад. Нельзя было проехать, не будучи ограбленным и убитым. Государство не существовало. Что делало ополчение Минина и Пожарского? Во-первых, посмотрите воззвание его, я точно не могу воспроизвести, но почти, что мужа и братья, видите все, в какой беде нынче все государство находится, и как можем в вечное рабство впасть. Государство, он произносит слово государство. В это время ни Д'Артаньяны, никто не мыслит категориями государства и Франции. Они мыслят король, вассал. Вассал моего вассала не мой вассал уже. То есть все признаки классического феодального самосознания. Поэтому неправильно вообще Россию втискивать вот даже вот то определение феодального периода. Он говорит все время о государстве. Он говорит, утвердимся же на единении и поможем московскому опять государству и не пожалеем там детей, имение свое, дворы, жен, детей заложим, ну, за нашу чистую непорочную веру и так далее. То есть человек ощущал себя гражданином за 150 лет до того, как слово это у Руссо и всех энциклопедистов.
Ну и не только он, мы помним плач о конечном разорении и пленении Российского царства.
А еще говорят этот миф о природной негосударственности русского народа. Но Иван Ильин, правда, сказал, установив законную власть, убедившись, что все упорядочено, он устранился, потому что миром правит Бог, чего же еще вмешиваться. Все нужно вмешиваться, потому что нетерпимость ко злу и греху во всех аспектах жизни, отличной до государственной, это, в общем-то, долг христианина. Вот есть некая общая рама, когда государство – это ценность. И поэтому, кстати, вот православные люди, они как-то всегда и спокойнее относятся вот такими сиюминутными распрями между элитами, а больше смотрят, куда в целом это все поведет, даже когда меня уже не будет в живых. Правда? И поэтому даже в национальном самосознании вот человек такого вот верующего, православного, главное, это такое, знаете, не приверженность даже к сегодняшнему дню, а вот жгучее чувство принадлежности ко всей многовековой истории и его будущему. А сегодняшний день может разочаровывать, не нравится, но это все равно не отрекается от собственного Отечества, только потому, что сегодняшний день не нравится. Есть какая-то вечность, бессмертие души. И что делало это ополчение? Мы говорили о демократии, а я ушла, как всегда, в сторону. Значит, когда они занимали территории, то они немедленно всех собирали, выбирали тех, кто должен территорию эту в порядок привести, создавали, значит, назывались это советы, кстати, земские, но это не те, которые земство потом в 19 веке, земские советы, то есть земли советы. И что ж там они создавали? Современным языком выражаясь, комитет по безопасности, комитет по налогам и сборам, значит, бюджетный комитет. То есть они тут же говорили, для того, чтобы восстановить территорию, охрану выставить, чтобы татей и разбойников победить, значит, нужно вот какие-то средства, нужно, значит, набрать людей, которые будут этим заниматься. Инвентаризация всех ресурсов, как материальных, так и физических и моральных, производилась и создавалась структура управления территорией. То есть это снизу шло, это демократия, понимаете? И создавались просто современные формы.
Да, потом система приказов отсюда выросла.
Да, разбойные, да, все. И налоги, вот так, вот со всех, вот столько, причем с тебя мало, а с тебя побольше, ты больше можешь. Вот вам, пожалуйста, традиции демократии, народоправства. По мере развития России, империи, вот эти тенденции потихонечку были как-то заглушены. Вот все больше западные как раз формы правления, не все они плохие, но тем не менее вот эти вот национальные формы, они как-то заглушены, и постепенно была все больше бюрократизация, и вот обратиться именно к своему наследию никому в голову особенно, хотя вот эти земства, идеи, она кто-то хотели как-то, это и очень много было сделано в области особенно образования и медицины. И еще по источникам даже наблюдателей и исследователей, современников вот старой Руси до Петровской пишут, что славяне, они управляются вместе, что ли. Все у них решается сходом каким-то и так далее. Вот надо изучать, что, конечно, не означает, что то, что действовало хорошо 600 лет назад, может...
Не нужна.
Нет, это и славянофил Киреевский в ответ Тихомякову писал, что то, что хорошо было, это не значит, что пересаженное сегодня, оно будет так же хорошо. Не перерубать преемственность, это, безусловно, очень важно. Тогда идет синтез, тогда есть на что нанизывать положительное, взятое, скажем, из другого опыта. Оно преобразуется, приобретает собственное уже развитие. А если на культурной пустыне сначала все как до основания, а затем, как и большевики, или либералы, что и все, ну, так и ничего и не стоит.
То есть демократия у разных цивилизаций или элементов демократии,
конечно,
они разные.
Конечно. А под либерализмом сегодняшним, конечно, в социологии, в науке понимается именно западный вот этот вот либерализм, который сейчас, конечно, находится в крайней своей точке уже деградации, на мой взгляд. И поэтому даже нашим либералам я бы посоветовала брать все-таки тогда оригинал. Знаете, как гениальную поэму в переложении для комиксов. Зачем же нам читать? Наши западники всегда перенимают все на Западе. Не тогда, когда это там несло еще что-то положительное, потому что оно было, возражало против накопленных грехов предыдущей системы. А тогда, когда, наоборот, уже оно само деградировало и, наоборот, проявило все свои имманентно присущие грехи и неправильности. Вот тогда наши подбирают западники и хотят. А народ наш отторгает, естественно. Это любой же скажет, хотите вы быть европейцем? Спросит, а это что такое сначала спросит, правда? А это вот когда содомиты и транссексуалы, это вот апофеоз свободы. Я первое скажу, считайте меня варваром.
И меня.
Правда? Вот я думаю.
Наталья Алексеевна, в категориях истории все конечно. Категория времени предполагает конечность. Конечна любая цивилизация, которая когда-то началась, когда-то она закончится со всем этим миром, этой землей. Но если есть начало, есть конец, то, наверное, есть какая-то кульминация. Вот, на ваш взгляд, был расцвет у России, который вот выдается над всеми остальными.
Ох, сложный периодами. Какой вопрос. Вообще, вот западная политология называет вообще первое тысячелетие христианства Dark Age, то есть темный век. А потом воссияла цивилизация, что это возрождение, просвещение, потом права человека и прочее, прочее. То есть у них вот так. А на самом деле-то великий даже всплеск культуры на Западе, он же... Это был накопленный потенциал именно вот верой и страхом Божьим первое тысячелетие христианства и на Западе. Это там выковался вот этот вот в слезах, хотите, Франциска Ассизского, в кровавом поте его и в слезах блаженного Августина. Вот этот выковался дух, он потом показал свой потенциал. Но вот эта прометеевская гордыня, вызов Богу, она же и разрушила, и в итоге персонажи Золя уже сменяют героев Шиллера-то. Каждая эпоха, она проявляет в себе то, что заложено было намного раньше.
А вот в России эпоха вам ближе всего?
Русь в историческом сравнении достаточно быстро утверждается в ней христианство, православие, объединяется. Потом вот это монгольское нашествие, которое истощило тело, но, наоборот, может быть, закалило дух. И поэтому после освобождения, кратчайшие в историческим меркам, конечно, учитывая нашу территорию, климат, просто государство растет семимильными шагами. И она дошла уже до Курилов, высаживались до Петра. Огромные международные были связи, и были святые. Смотрите, там
Иосиф Войски,
да, потом раскол, вот это тяжелое очень испытание. И ведь, смотрите, если бы русские так вот раскололись из-за споры о республике, о рыночной экономике, нас бы считали такими продвинутыми, а мы вот, видите ли, вот наоборот, в самом главном показали, что готовы перетерпеть любые вот за эту свободу. В самом главном. Это такая драма. Потом начинается Петровская. Петр очень много внес западного. Но он сам, кстати, когда Полтаву взывал к войску, тоже сказал слова, немыслимые в устах западноевропейского монарха того же времени. Он сказал, братцы, что лабы России, о Петре не думайте. То есть не за короля, опять же, а за Россию, за веру. Явление Серафима Саровского. Это же уже империя. Это уже злато, парфироносная, почти, знаете, византийская мощь уже по территории, по всему. Это Зимний дворец уже. Это все. Вот. И тем не менее, вот вам, пожалуйста, это как знак, что независимо, что и в злате, и в богатстве все равно ли сохраняется эта способность и стремление к стяжению Духа Святого, значит, ничего и не погибло. Я бы не стала вообще разделять на эпохи. Вернее, они условны просто. Можно для простоты изучения выделить акцент такой, но на самом деле вечно проходит нитью вот этот поиск истины, лжи. И этот поиск пронизал всю русскую историю. Александр Третий, пожалуйста, последние Романовы. Это же как будто прямо возврат к такому очень православному осмыслению, осуждению. Вот его даже то, что он говорил на смертном одре, детям, о вере, о семье, о самодержавии, о смысле его.
Но вот этот вот пусть не резкий переход, то, что мы называем имперской или петровской Россией, а постепенный переход, да, по крайней мере, с 17 века, можно говорить, там, с конца 15-го. Вот этот вот переход, когда, с одной стороны, обрели институт царства, обрели институт патриаршества, такой вот расцвет и русской святости, и русской культуры в 16-м столетии, mm-hmm. да, постепенное распространение чисто государственного, увеличение мощи государства. И потом в 17 веке вот этот вот спор латинин, взыскующих mm-hmm. к Европе, грекофилов, взыскующих к уже умирающей Византии, и старобрядцев, которые не хотели за идеалом Святой Руси обретенной, и вот так вот горячо прижимаемым сердцу, ничего видеть за пределами ее. Вот что это такое, вот трансформация 16-е, 17-е, начало 18-го?
Ну, а в Библии разве вы не находите аналогов? Народ израильский как управлялся сначала?
Судьи.
Судьи. Поэтому царская власть...
Ну, тогда, если по этой аналогии, то после царя Соломона там же постепенно происходила деградация в Израиле, а в России...
Ну, вот я и задаю вопрос, я же не берусь судить, я просто пытаюсь, что можно найти, вот аналогии, можно же прикладывать разные системы для того, чтобы сравнивать. Но, во всяком случае, конечно, постепенная утрата все-таки вот элитой русского общества, той части, которой было дано много, и которая участвовала в каких-то принятии решений. Утрата, конечно, потихонечку, вот эта дехристианизация. Но это везде происходило, и на Западе, и у нас. Настолько вот противопоставляло, какое-то получалось внутреннее какое-то несоответствие. Но, с другой стороны, тоже не надо абсолютизировать это все. Да нет, это все соответствует, мне кажется, и пророчествам, и обретению истины, постепенное ее замыливание в соблазнах бытовых, постепенная ее трата, падение, вновь прозрение, обретение, поиски. Безусловно, для меня не является прогрессом общество, в котором судят о прогрессе по ровным газонам и количеству компьютеров. Хотя это очень хорошо, я сама сижу за 4 утра на компьютере. Какое общество успешнее? Там, где меньше неверных супругов, транссексуалов, содомитов, и где не перестали грех считать грехом, или то общество, где ровные газоны, цветнички, но уже не различают грех и добродетель. Инерция добра, кстати, очень велика на самом деле. Сколько нам проповедуют уже? В 90-е годы мы осваивали безумство гибельной свободы. Все говорили об успешных, неуспешных, там, о том, о сём, человек как волк, обогащайся в добрый путь. Никто не сказал, что при этом, помни, человек... честный и производительный труд есть долг христианина перед Богом и людьми. Вдруг вот сейчас, это же общество само поставило вот эту дискуссию о коррупции, о чести и бесчестии, о нравственном содержании. По всем социологическим опросам люди больше опять сейчас задумываются, традиционные ценности занимают больше. Поэтому говорить о России по 10 годам, знаете, нельзя судить о силе мученика, временно упавшего под тяжестью креста. В России русские еще скажут свое слово миру, и, во всяком случае, вот здесь вот эта внутренняя борьба между соблазнами современного мира и между стремлением все-таки найти нравственную цель, целеполагание за пределами земной жизни, оно вот здесь наиболее ярко сейчас именно у нас проявляется. Хотя я не склонна демонизировать тоже и Запад, просто там еще больше в загоне люди, мыслящие так. Еще неизвестно, куда эти люди придут на Западе. Может, они к нам придут в православную веру, если мы останемся больше стоящими. Да. Сколько еще нам будет позволено, так не знаю. Пока все-таки, кажется, не иссякнет вот ручеек ищущих Бога. Значит, вроде как бы...
Есть надежда.
Есть надежда, да. Помните к Серафиму Саровскому, какое было паломничество вот, 2 года назад, 3, да, уже? Ведь шли бывшие, можно сказать, комсомольцы и прочие семьями пешком в палатках ночевали. И либералы наши дивились, куда они идут, там же нет распродажи, buy and save, да, покупай и экономим. Вот, пожалуйста, это же о многом говорит. Значит, бродит внутренний вот этот поиск, вот это неудержимое, ничем не подавляемое чувство желания искать нравственное содержание жизни, значит, а это, значит, к Богу ведет. Это, собственно, в Филофеевом послании ведь ничего нет о земной. Не уповай бы на злато и богатство. Здесь на земле собрано, здесь и останется все. Когда мы защищаем свои позиции и при этом не даем преподавать основу православной культуры, вот я думаю, для чего мы защищаем эти позиции, потому что ведь земля, территория, полезные ископаемые. Ну, нужно же только для того, чтобы полноценно иметь возможность воспроизводить из поколения в поколение себя, веру, ну вот все, что составляет смысл жизни, а не само по себе. А если нет этого смысла, сразу и страна перестает быть державой, она становится просто огромной территорией с ресурсами, с ископаемыми. Нация перестает быть нацией, становится народонаселением, просто совокупность граждан с отметкой в паспорте. Вот такая обычно не может найти согласие ни по одному вопросу прошлого, настоящего, будущего, не может сформулировать национальный интерес, даже с ядерным оружием. Она становится объектом чужой политики. Это вот 90-е годы, помните? Это же была сильная страна. Причем с Западом нас связывали договоры и обязательства взаимные. То есть нам ничто не угрожало. Вот отсутствие национально-государственной воли и полная эрозия, то есть вот какое-то исчезновение смысла жизни, оно сделало государство просто беспомощным.
В 1913 году нам сейчас приводят, стенают, да, что вот по показателям ВВП и так далее, да. Россия должна была перегнать и обогнать, что называется.
Это правда, дальше, на самом деле. Да.
Но почему же мы так в 1917 году
потому что общество наше деградировало именно в другом. Образованные слои, сами знали, был без ума от философии прогресса и ничего другого не желал, как только разрушить все основания российской государственности, русской именно государственности, которые мешали внедрению. Не надо тоже все только на интеллигенцию, простите, тут же Семен Франк в сборнике «Из глубины» пишет метко и ядовито, что прославленный за свою праведность народ так проявил себя, что это должно надолго отбить охоту к народническому обоготворению низших классов. Так что все кругом по-своему согрешили. Они как бы остыли, соблазнились. Вот и получили мы кару, мне кажется, за это. Но выжили, тем не менее. Посмотрите, вот когда началась Великая Отечественная война, ведь какой-то вот это вот было таким, знаете, отрезвляющим ударом, когда братья по классу, которым вроде бы покажи краткий курс марксизма и ленинизма, и они обнимут тебя, вот они в военной форме, с этими ружьями и пушками, от которых страшно только было от одного взгляда. Они вот своей этой армадой надвигались на равнины славянства, и вот это востребовало опять. Нация на колени встала перед своей историей, попросила у нее прощения, та вдохнула дух единства, ведь извлечены были с исторической свалки великие имена.
Я с вами согласен да. в этой оценке, но сейчас часто говорят, что это было чисто конъюнктурное возвращение.
А это не важно, насколько конъюнктурно было, употребил, конечно, такой демон, так сказать, Сталина, братья и сестры. Но оно же важно, какой отклик и как, не только, это было только, может быть, одним вот словом уже окончательно, оно уже все кипело, оно уже внутри, уже было желание. Покойный Никита Ильич Толстой, славист, академик, внук Льва Николаевича Толстого, он же вырос в эмигрантской среде в довоенном Белграде, и он мне рассказывал лично, что вся эмиграция там разделилась на две неравные части, 85% это его слова, были оборонцами, и только 15 пораженцами. Оборонцы, ненавидя большевизм, революцию, атеизм, все это, они желали победы Красной Армии. Почвенники все желали победы Красной Армии, для них сохранить Отечество для будущих поколений. было выше эгоистического желания при жизни увидеть крах ненавистного режима. Вот вам. Для них Россия даже под большевиками была родиной. И подобно матери в притче о Соломоновом суде, они предпочли ее оставить у большевиков, чем увидеть рассеченными на части, съеденными чужеземцами. Такой был Рахманинов. Он Сталину посылал деньги, концерты давал до умопомрачения, падал в обмороки. Деньги все посылал, на его деньги танк, по-моему, построили и стали исполнять. Деникин же отказался. Он привечал пленных всяких, которые там, Власов как-то, он их очень жалел, но он отказался благословить армию. Сказал, что это он не может сделать, потому что он воевал с большевиками, но не с русским народом. И даже мог бы немцам бы задал такого жару, если бы ему дали сейчас. Вот этот внутренний барометр у глубоко такого почвенного человека, он... А либералы, да, лучше никакой России, чем Россия большевистская. Но чем тогда они отличались от Ленина, который в 14 году тоже призывал к поражению собственного правительства в войне, чтобы ускорить революцию? Менталитет очень сближает вот, крайние вот эти вещи. Вот, а человек все-таки вот, с каким-то более глубоким пониманием именно, что есть государство, политический институт, всегда греховный и несовершенный, а что есть отечество. Вот это совершенно по-разному. Поэтому это не парадокс, это промысел. Когда,
Баток Божий.
Когда в танке, носящем Александр Невский, люди умирали за советскую родину. Это не парадокс, это промысел. И поэтому была вот в душах людей соединена на разорванная, казалось бы, навек нить русской и советской истории, которая вот, конечно, все, нет, до основания ее нету.
Произошло обращение.
Ну все, благодаря этому да? Мы с вами сидим вот это, понимаете, вот в другом. Да, после этого Советский Союз и был приговорен. Запад же отгородились от большевиков, чтобы революция к ним не проникла, не сломала все послевоенные планы. Вообще, им это не нужно было. Они были вполне удовлетворены исчезновением Великой России. И Советская Россия до победы Великой Отечественной войны вообще не была великой державой. Поэтому великодержавие оплачено не репрессиями, не ленинскими, не сталинскими, а только жертвенной борьбой против фашистской агрессии. Ялта и Потсдам, и они ненавидят Сталина больше. Это мы за репрессии, за то, что он, конечно, был демон революции. Хотя иной совсем, чем Ленин. Они-то его ненавидят. За восстановление территории исторической России от финских хладных скал до пламенной Колхиды. Я вот читаю западные всякие исторические труды, послевоенная история. Вот, ну, сейчас у меня новая книжка вышла из маленькой «То, за что и с кем мы воевали». Уже полный вариант со сносками, с документами «Великие войны 20-го столетия». Еще даже не вышли на рубежи. Уже планируется, что будет новая мощь. Значит, надо будет врагом уже Советский Союз. Крупная величина, которая не дает миром управлять как единым организмом. Вокруг такой крупной величины всегда создаются какие-то свои конфигурации. Мир не может быть однополярным. Вот короткая попытка, и не получается. Он сам не воспроизводит себя как таковой. Надо все время назначать изгоя и бомбить. И поэтому от нашей страны много зависит очень. И мы должны ответственность нести за это.
Преемники Сталина на посту руководства государственного. Вот это всплеска 45-го года испугались, да?
Испугались, мне кажется, да. И тут традиционные ценности же возникли. Жертвенная борьба за отечество, а не за мировую революцию. Ты, кстати, определила взлет временной нашей страны на международной арене. Во время войны именно были очень влиты вот эти... Кстати, у Шпенглера, у Достоевского о войнах же, что они ведь еще помимо ужаса животного, вот этого убиения, это страшно, тем не менее, в человеке и вновь подтверждается вот эта готовность к самопожертвованию за некие идеалы, которые именно отличают человека от животного. Вот, и подвиг, он есть подвиг именно потому, что он не за цену, не по расчету совершается, а именно готовность к самопожертвованию. Поэтому и вот эта гибель за отечество людей самых разных, у которых были разные претензии к государству, ты соединила, очистила отчасти от скверной братоубийственной гражданской войны. И потом, а потом начинается опять вот возврат, и опять сажать начинают, то есть вот 47-й будет опять
всплеск репрессии,
опять, да-да-да. Вот при Хрущеве начались жуткие гонения опять на церковь. Я видела сама фотокопию, штраф с бабки какой-то Пелагеи в колхозе, написано «За веру в Богу» 18 рублей.
Бога с маленькой.
Да, опять закрыто же огромное количество приходов и духовных училищ. Это интересные есть работы, вот Алексеев Валерий Аркадьевич, там, а именно история взаимоотношений со церковью и государством. государства, и частью там документов, которые он впервые ввел. Он, есть документ, говорящий о том, что не в 43-м году, а гораздо раньше, в 39-м уже было принято постановление, корректирующее вот то, что в 19-м году насчет церкви.
Вы помните, что в 39-м году был снят фильм «Минин и Пожарский», который... Угу. Как раз апеллировал к традиционным ценностям.
Да, да, конечно. Ну, а Александр Невский, я маленькая не могла, мне первый раз показали, мне было лет 8, а там псы-рыцари эти деток отнимают у матерей и в костер кидают. Я такая впечатлительная была, я трое суток не спала и кричала все время. Поэтому я представляю, как это действовало на бойцов в окопах, представляете? Вот это вот.
Да, я сам лично читал.
Просто это можно без оружия вот просто броситься, защитить свою семью, свою жену, мать, детей, вот родину. Это все вот как бы выстраивалось в одно такое. Помните, первая чеченская кампания? Что какое разлагающее влияние оказывали СМИ, которые говорили «бессмысленная война», уравнивали солдат худо-бедно, но защищавших не что иное, как территориальную целостность и неделимость государства. Какая еще может иметь война больший смысл? Их на одну доску с бандитами, грабителями банков, насильниками, резателями голов вообще христианских ставили. Это же было просто чудовищное глумление над армией, которое вообще невозможно ни в одной стране с нормальным, здоровым национальным духом. Какое счастье, что все, мы это отринули. Нация сама сплюнула вот этот вот яд этот, который либеральный. Вот как же они тогда визжали, я помню. Боже мой, невозможно было голос поднять на защиту. Великая Отечественная война – это величайшая... Такого не было. Нет, это нельзя сравнить ни с какими предыдущими битвами. Совокупная мощь всей Европы, вот эта их жажда... завоевание, извечное вот это стремление, но вот в этой в гитлеровской доктрине, конечно, тоже, конечно, все воплотилось, и то, что мы в понимании, что не бывает такого понятия, как неприемлемый ущерб. Вот, как сербы говорят, более гроб, него роб. Лучше в гробу, чем быть в рабу. И что мы вот это повергли кумира, который тяготел над ними, как по Пушкину. Они не могут этого простить, они не могут этого пережить. Вот, им поэтому и нужно сейчас извращать смысл вообще Второй мировой войны. Они же говорят, что это была война уже не за жизнь европейских народов, не за то, что француз остался французом, латыш латышом, а не свинопасом и горничным, без культуры, языка, едва умеющий читать на немецком географические указатели. Они говорят, это была война за американскую демократию. Раз у нас не было такой демократии, значит, это были одинаковые два тоталитарных отвратительных монстра. Для чего это они говорят? Развенчивают СССР как главного победителя и уничтожителя фашизма и спасителя. При этом они не реабилитируют фашизм, ну, им бы никто не дал, и евреи прежде всего. Но при этом они как бы освобождают Запад от вины за фашизм, потому что весь Запад совершил грехопадение нацизмом. Это отпад просто в языческую вот эту доктрину.
Ну, разделение немцев от совокупных европейцев, несколько искусств.
Вот, конечно. Вот. И они не могут терпеть, как это вот это мы вот это совершили. Вот смогли. И они поэтому эту победу развенчивают, развенчивают. Но никогда бы они не посмели, если бы первые глумители бы не у нас открыли свои поганые рты. И до сих пор перед каждым 9 маем ведь постоянно фильмы гадкие.
Наша вот, да, современная отечественная историография, которая вот эти концепции тоталитаризма, модернизации, mm-hmm. да, воспринимает как что-то такое очень дорогое и родное, что им не позволяет увидеть ложность этих представлений.
Ну, сейчас настолько уже вот эти все термины, они уже их так употребляют в суе. Это же ярлык фашизма, это наклеивается вообще
ведь
на
что
вы... Абсолютно, там, абсолютно. Такое. Поэтому они потеряли уже всякое значение. Если тебе не нравится оппонент, и он там слишком рьяно выступает за что-то, вот ты его называешь фашистом, и все. Это потеряло всякое значение. На Западе не отождествлял нацизм и коммунизм. Абсолютно. Причем, когда мы были врагами, супер, никому в голову не приходило ни в ученом мире, ни в политике. Это все началось в 70-е годы. Взята была новая доктрина бороться с империей зла. Это книги немецкого историка Эрнста Нольта. Он первый устроил этот спор об истории. Отождествил, назвал войну всеевропейской гражданской войной между двумя идеологиями раскола. Антисемитские репрессии Гитлера отождествил с репрессиями против буржуазных классов у нас. маск, что это все полный папараллелизм и так далее. Это тем самым даже оправдывается как бы идея завоевания неисторичных народов. Очень много было споров на Западе. Его теория, так сказать, она и сейчас не особенно там принята. Но для вот борьбы с нами... Вот эта идея, что воевали два тоталитарных монстра, поэтому ничего праведного и правильного в нашей победе не было и нет. Воевать же можно только за демократию, и бомбами ее отправлять и в Сербию, и в Ирак. Конечно, они, все эти прибалты, которые такие застрельщики вот этой доктрины, они больше не получат, чем уже имеют. Они, конечно, выполняют такую задачу, мостя, так сказать, дорогу к тому, что Советский Союз задним числом попытаются объявить преступным государством и подвергнуть сомнению подпись СССР под всеми важнейшими документами и решениями, а мы правоприемники этих подписей.
История остается политикой.
Конечно. Тем не менее, благодаря именно нашей победе, те же латыши, эстонцы и поляки, они превратились, как я говорю, в свинопасов и горничных, без языка, без культуры, прекратили бы историю. Вот. И даже то, что мы их наградили коммунизмом, вот я у чехов выступала, говорю, да, наградили. Наградили тем, что было у самих, что сами считали лучшим на свете, говорю.
Честно отдали
лучшее.
Это же
не, да еще в ослабленной форме так, если степень тоталитарности и репрессивности у нас за единицу, то у вас было 0,25. Но вы вышли от нас физиками, химиками, академией наук, скрипачами, художниками, генералами, офицерами, мостостроителями, образованием, культурой. То есть полноценной нацией, которая может продолжать себя в истории. Вот это же как можно сравнить с гитлеровским проектом. Не говоря уже о том, что во времена революции в 1917 году в Россию сбежались делать эту революцию тысячи европейских этих социал-демократов, мечтавших повторить потом это на собственной территории. Читайте, вот даже советские учебники были, по-моему, сейчас скажу, 6, по-моему, польских батальонов большевистской этой армии в гражданской войне, там чешские, венгерские и прочие. Так почему героев сколько было, которые резали там Белокуном вместе с землячкой, резал, кресты вырезал. Так что не надо. Они остались поляками, остались чехами. Вон, Злата Прага их там красивая, у них скрипачи, академики. Не было бы этого.
Хочу спросить вас о национальном русском характере. В такой дилемме духовность и кровь. Как к нему относился русский народ на протяжении истории?
Ну что, кровь и плоть разъединяет, дух объединяет. Ключевский пишет, что даже в дружине христианского киевского князя был целый интернационал. Только это, конечно, и позволило создать государство от Буга до Тихого океана, где половина вообще была иноверных, и ни штыками не держатся такие государства, невозможно было. Но русский народ обладал, несмотря на то, что он, может быть, такой... более защищающий свой мир, свою самобытность, не берущий сразу вот пример, там рядом живут иначе, вот сразу все. Но тем не менее больше универсализм, потому что он считал, что объятия Христа открыты для всех, и поэтому не приблизит его самого к истине, если он будет принуждать насильно кого-то принимать.
То есть этнический же... принцип важен, но акцент
нет,
на духе.
Никогда не было всегда такого сильного акцента, конечно, на этническом да. принципе никогда не было. Сильного.
То есть то, что нам сейчас
хотя я не хочу сказать, что недооценивать надо, кровь не водится, и совершенно естественно, государство – это разросшееся семейство по учению Филарета Московского, поэтому для тебя естественно любить свою маму, а не маму соседа, хотя это моложе, красивее, успешнее. Знаете что, я только что из Калужской губернии, где в местечке Думиничи, богом забытое, где люди бедные очень, там ела пельмени в крошечном кафе, потому что нигде нельзя было поесть. Мне надо было в Доме культуры выступать, там на преддверии мне сорвали это выступление. Два столика, прилавок, какие-то пирожки жареные и пельмени под стеклом. Я говорю, вот эти сварите, говорит, вам с бульончиком? Я говорю, да, бульончик, я замерзла. И вот я сижу, ем. Приводит русский работодатель 4 кавказцев, красивых таких мужчин, между 30 и 40, джигиты, да. И, значит, покупает им еду и уходит. Две женщины, полные немолодые, как же они на него набросились. Что ж ты, говорит, пожалел им, ничего не купил, кроме тарелки жидкого супа, говорит. Люди, он работает, всякие усталые, говорит. Не стыдно тебе, кормить надо. Ребята, вам хлебушка побольше дать? Все, вот вспомните, что нам все время в несколько лет чуть голову поднимем, нас фашисты русские и так далее. Не люб... Вот заснять вот эти женщины вот в Думиничах.
Нет, это правильное, хорошее чувство. Мы умеем жалеть других, но всегда ли мы жалеем себя?
Знаете, что бы мы ни говорили, мы перестанем быть русскими, если перестанем быть такими, какими мы есть. Вот и все. Мы необузданные, у нас действительно радуемся так, что потолок облетает, гневаемся, наверное, чересчур. Тоже делать, да, культура – это вообще обуздание, безусловно. Нам не безразлично нравственное вот это целеполагание власти. Мы все спорим об Иоанне Грозном, а никто на Западе не спорит о Екатерине Медичи или о Генрихе VIII, который обезглавил там бог знает сколько своих жен. Когда мы обмениваем свои добродетели на чужие грехи и при этом остаемся со своими грехами, вот такие реформы, и мне бы точно не нравится. Лучше бы свои грехи обменивать на чужие добродетели. Но возможно ли это? Может, просто надо помолиться и сказать: «Господи, прости меня, грешный, дай силы хотя бы в том, что, в чем я сам осознаю, избавиться от этого плохого». Знаете, суха теория, от древа жизни пышно зеленеет. И все-таки будет вера, будет нация, будет держава.